Владимир Сачков. Судьба Риголета. П.С. Ну, здравствуй, дружище. Как быстро ты вернулся. Чем же тебя обрадовать? Накормить мясом, отнять горб или показать лицо твоей матери? Дай мне боли. Я к ней привык. От автора. Говорят, что в конце, после смерти, все возвращаются к Богу. А вы, когда прочтете этот рассказ, вернитесь к его началу и задумайтесь, почему автор разместил постскриптум в начале. Жизнь далеко не многих из нас достойна описания. Еще меньше тех, чья смерть оставила след в наших сердцах. Между появлением живого существа на свет и его уходом существует промежуток, заполняющийся мягкой прозрачной субстанцией. Это и есть судьба, которая легко ранится осколком чужого разбитого зеркала. И если принимать слишком близко к сердцу чью-то судьбу, то достается и тебе царапина или глубокий укол. После таких случаев на сердце остаются шрамы. На всю жизнь. Они-то и не позволяют нам забыть о боли. Не о своей, а о чьей-то. Его жизнь была такой же короткой, как и этот рассказ о ней, а его боль тянулась бесконечно, складываясь из сотен тысяч секунд. Но при этом я ни разу не видел, чтобы он плакал. Значит, он был настоящим мужчиной. Да-да, мужчиной, хоть Господь и поместил его до появления на свет в чрево обыкновенной собаки. Сначала о том, кто его спас. В юности его называли «железо». Это потому, что он еще в том возрасте был необычайно силен и ловок, и на вопрос «обещаешь?» всегда отвечал «железно» и ничего не исполнял. И потом, после армии, когда железо, накручивая солнце на турнике, сорвался и сломал позвоночник, его продолжали называть железом, потому что он выжил, хотя врачи, осмотрев травму, сказали, что не протянет и недели. Простонав на больничной койке полгода, жадный до жизни больной извел весь запас обезболивающих средств палаты на год вперед, и тогда администрация выставила его из больницы. Первое, что сделал железо, когда вышел, купил бутылку вина. С тех пор и начал пить, пытаясь унять постоянную боль в спине. 25 лет река из дешевого вина вливалась в грубую глотку, ежесуточно убивая способность выговаривать слова. Скоро в его лексиконе остались только междометие и мат, не считая долгих пауз с выпученными глазами. В гараже, где он работал крановщиком, его стали называть сараем. Он с виду и походил на покосившийся сарай, с кучей хлама в голове, где никогда не сыщешь нужные вещи. Но в 50 лет, встречая юбилей в кресле деревянного покосившегося нужника, алкоголик решил круто изменить личную жизнь. Собрав немногочисленных друзей возле туалета, которые тут же в бурьяне жарили шашлык, он торжественно объявил, что с завтрашнего дня бросает пить. В доказательство юбиляр допил портвейн и разбил стакан о фундамент соседского дома. Над ним, конечно, посмеялись и не поверили. А зря. На этот раз он выполнил свое обещание. С тех пор я 10 лет вижу его трезвым. С тех пор я называю его дядей, а соседи уважительно – Юрий Васильевич. Юрий Васильевич Носов в рябом пиджаке, старой колхозной фуражке и в очках без одной дужки пошел прогуляться в весну, заодно решив прикупить чего-нибудь в хлебном магазине. Он как раз прикрывал за собой калитку, насвистывал и изредка выпускал газы в такт незатейливой мелодии, когда я, выйдя на улицу, окликнул его. «Эй, дядя! Куда собрался?» Дядя сначала уверенной кодой из штанов завершил исполнение, а потом, не торопясь, обернулся и выкрикнул. «Не закудыкивай мне дорогу, дядя!» Меня он тоже называл дядей. Это слово было коротким, и оно ему нравилось. Но мы же договаривались на сеанс. Сеансами у нас называлась игра в шахматы и в нарды. «Ты — это!» «Не уходи никуда!» «Я — это! Скоро вернусь!» «Ага! Хлеба куплю!» «А ты — это! Подожди!» Я привожу в тексте только цензурные слова, так что половину его обращения ко мне пришлось опустить, хотя дядя и сам старается, иногда заменяет мат универсальным словом «это». «А ты подожди!» И он, не спеша, побрел по тротуару. Я подошел к калитке, уселся на согретый солнцем овальный серый камень, пристроенный к забору, и скоро приятно отяжелел от тепла и света. Куст сирени надо мной вот-вот собирался распустить пахучие цветы и только ждал вечера. Какая-то букашка возилась под ногами, накручивая круги, я тупо наблюдал за ней, пока справа, из-за угла, не показалась знакомая, слегка скривленная на один бок фигура.